Есть три бхавы, в которых выполняется поклонение. Первая называется пуджа бхава. Пуджа бхава означает двойственное отношение при поклонении. Поклонение поклоняющийся. Такой ритуальный настрой. Пуджа бхава. В пуджа бхаве имеют значение разные мелочи. Цветы правильно подобранные, там, правильно подобранные светильники, чистая вода, чистота, омовение перед пуджей, чистая одежда, чистый ум, чистый настрой. Для пуджа-бхавы все это важно, потому что в пуджа-бхаве поклонение совершается внешним образом, когда ум находится во внешних отношениях с божествами, с миром. Правильное пение, знание текста, знание перевода. Все это важно для пуджа-бхавы. Расположение алтаря. Следующая бхава называется дхьяна-бхава. Дхьяна-бхава означает, когда вы выполняете, например, садхану, мысленного поклонения, созерцательной санкальпы, или выполняли мантру божества, когда у вас есть связь с божеством. То есть дхьяна означает, вы концентрировались, и ваша концентрация переросла в поглощенность. То есть вы поглощены божественным измерением или избранным божеством. Или даже созерцательной санкальпой. В общем, у вас благодаря этому есть связь с божественным измерением. И для дхьяна-бхавы настрой пуджа-бхавы не так важен. Какие-то внешние ритуальные вещи. Но очень важна вот эта поглощенность. Вот если из этой поглощенности все делается, то пуджа проводится хорошо, с благословением. Часто, когда мы выполняем в духе дхьян-бхавы разные практики, то мы выполняем созерцание, шамбхави-мудру, преображение. Очень многие садханы мы выполняем дхьян-бхави, если, конечно, вы имеете передачу и знаете, как выполнять. Например, вы поете текст, созерцаете божество или настраиваетесь на божество, или выполняете садхану иллюзорного тела, или выполняете созерцательную санкальпу. Наконец, есть брахма-бхава в поклонении. Брахма-бхава означает поглощенность абсолютом, недвойственностью. Когда нет поклонения поклоняющегося того, кому поклоняются. Полностью реализованное состояние адвайты. Это глубокое присутствие в сахадж-самадхи, в котором, например, пребывает Даттатрея, Шри Шанкарачарья, Гуру Брахмананда. В брахма-бхаве процесс внешнего поклонения не важен, там ритуальные какие-то вещи не важны. Потому что брахма-бхава, она и сама есть высший пик поклонения. То есть там даже не важно, что вы делаете, поклоняетесь или поете мирские песни, или не поклоняетесь. Брахма-бхава сама есть источник поклонения. Но в этой бхаве также возможно выполнять любые практики. Какой бы пхаве мы ни выполняли, очень важна вера. Вера в Бога. Вера в Иштадевату, святых. Вера в древо прибежища, которое вы посвящены. Вера в Дхарму. Вера в Гуру, которого получаете дикшу, учение. Это все называют шаранам, прибежище. Вера – это основа. Вера в священные тексты, вера в сангу, как проявленную силу, божественную силу пробуждения. Очень важно понять, вот как жить в измерении веры. С помощью веры даже обыденные вещи должны обожествиться со временем. Нет никакого смысла смотреть на божеств, как на каменное изваяние или бронзовое, на гуру, как на обычного человека, на сангу, как на группу людей, организацию мирскую, на священные тексты, как на книги. То есть, ну, вы, конечно, можете смотреть, никто не запретит вам, но это будет неправильно с точки зрения дхармы. То есть это не принесет вам пользы. Но когда мы смотрим на все эти объекты с верой, открывается сакральная сторона всех этих вещей, их истинная суть, божественность. Даже на себя вы должны смотреть с верой. Если вы верите в себя просто, да я вот обычный человек, то вы как, так и останетесь обычным человеком. Если вы смотрите на себя, я божественная душа, воззрение Ахам Брахмасми, в иллюзорном теле я божество, дататрея, пусть маленький. Это не значит, что надо смешивать реальность внутреннюю и относительную. Но не надо другим говорить, что вы дататрея. Это относится только к садхане. Но у вас должна быть вера даже в себя, как в божественную часть себя. Тогда ваша садхана будет благословляющей. Почему? Какая проблема у людей современного мира? У них мало веры. У них нет веры почти многих. Маловерная. Поэтому трудно противостоять мирским желаниям, слабостям души, соблазнам, карме, кармическим кредиторам, мирской культуре, напору событий во времени, суете мирской. Всему трудно противостоять. Мир напирает, но с такой слабой верой никуда. То есть вера в материальные объекты гораздо сильнее. Вера в социум сильнее. Вера там в родственные связи сильнее. Вера в эго, в ум сильнее. Вера в телевизор сильнее. Даже есть поговорка такая мирская, что вот холодильник и телевизор все время соперничают. То есть одно дело, когда вам говорят по телевизору что-то, другое дело, открываешь холодильник, что там есть или нет. То есть даже если по телевизору говорят, у нас все хорошо, у холодильника ничего нет, значит. Холодильник показывает. Другой информационный канал, безупречно показывающий, как обстоит на самом деле. Это мирские люди даже различают так. Что если телевизор проиграет холодильнику, тогда в стране кризис. Сколько ни говори по телевизору, как у нас замечательно в солнце. Но практикующий, он не верит ни телевизору, ни холодильнику. Он верит Богу. Поэтому мир над ним не властен. Сансара, обывательский менталитет, социум, над ним не властен. Карма не властна. То есть она властна над его телом. Тут уж ничего не поделать. Ведь тело создано из законов этого мира, оно принадлежит этому миру. Но душа его не властна. Это вера. И только вера. И современные люди очень маловерны. Но если есть хотя бы один с сильной верой, то вера у других тоже пробуждается. иногда миссионеры, монахи ездят по другим городам, говорят, а там люди такие материалистичные, вообще их так культура вся зажала, они только о деньгах думают, им даже сложно проповедовать вообще. Я говорю, ничего, но у них нет веры сейчас, сегодня, а завтра появится, это же дело такое. Все это время, не следует этому придавать значение. Куда я ни пойду, там везде у людей вера появится. Так же и вы действуете. Дело в том, что вера — это не константа, это не есть раз и навсегда данная вещь. Она может меняться. И у практикующих садху она всегда должна меняться в сторону усиления, углубления. Если заслуг мало, конечно, она может и падать тоже, и такое бывает. Но это как духовное поражение садху. Это значит, ну, его карма плоха. Мало заслуг, не хватило. Современному человеку сложно иметь сильную, непоколебимую, важную веру. Потому что он очень не уверен в себе, он очень не уверен в дхарме, потому что мир вокруг транслирует другое. Это особенность Кали-юги. Что говорят писания Кали-юги? Когда низшие существа низших каст, шудр придут к власти, когда все начнут воровать и обманывать, когда воцарится безверие, когда священники будут думать не о спасении души, не об освобождении, а о мирских благах, когда аскеты утратят свою духовную силу, знаете, это пришла Кали-юга. Признаки Кали-юги описаны в ведических текстах. Когда люди будут предаваться низким желаниям, они не будут знать о духовной практике, когда все будут говорить о деньгах и материальных потребностях, знаете, это значит, наступили времена Кали-юги. Когда жизнь людей сократится, и в Кали-югу деревья дают плохие плоды, вода некачественная, воздух загрязнен, сознание у людей обыденное, мирское, материалистичное, люди часто преисполнены ненависти, строят отношения на выгоде. Ну, все это признаки Кали-юги. Тогда дхарма, тонкие искусства дхармы вырождаются и уходят вместе с носителями их линий передач. Носители ушли, священные тексты забыли, и все, как будто дхармы и не было. И в Кали-югу практиковать сложнее. Но с другой стороны, те души, которые становятся садху Кали-югу, это такие сильные души, которые могут противостоять влиянию сансары. И вообще говорится так в писаниях, что души наотрез отказываются воплощаться в сансаре во времена Кали-юги. То есть во все другие они рады воплощаться на земле, в Сати-югу, Двапара-югу, Трета-югу. В Кали-югу никто не хочет перерождаться на земле, зная, что это чревато проблемами. Потому что сложно сохранить веру, сложно сохранить медитацию, преданность, практику духовную. Доминирует материальная энергия. И что делать, когда вера слабая? Надо изучать тексты, молиться древу прибежища, постоянно молиться древу прибежища, о даровании, благословении, сильной, важной, нерушимой веры. Йога Васишта, глава 5, об окончании.
Желание заставляет человека низкопоклонничать и раболепствовать, прижимая его к земле. Даже бог Вишну стал карликом, когда решил что-то выпросить. Поэтому с безопасного расстояния стоит отказаться от желаний источника всех страданий, разрушающих жизни всех существ.
Так живой душой двигают желания. Собственно, желание – это причина, по которой душа джива попала в материальный мир. Она попала в материальный мир не из-за каких-то возвышенных вещей, а именно из-за желаний. То есть желания ее привели. Например, два воина сражались во время битвы. И один пылал сильной ненавистью. Ну, например, там... По-моему, Бхима, когда на поле битвы Курукшетра ударил там Дурьотхану по бедру, а это было запрещено правилами поединка, то Ашватхаман воспылал сильной ненавистью. И он ночью пробрался в лагерь Пандавов и там перебил всех Пандавов. Потрубал им головы и перенес их голову умирающему Дурьотхане. Так что даже Дурьотхана как-то не похвалил его за это, сказал, что это такие низкие поступки, не кшатрийские, не по правилам так ночью нападать на спящих врагов. Ашватхаман им двигала ненависть. Тогда уже Ашватхамана со стороны Пандавов Арджуна решил там искоренить. И вот когда воин погибает на поле битвы, им движет ненависть, то если он покинул тело, из-за ненависти он может родиться в семье своего врага. Только с одной целью – принести ему страдания. Но когда он рождается, ведь его память уходит поверхностно, остается тонкое тело, кармическое тело, причинное тело, где сохранятся следы кармы. И он даже не помнит, зачем он родился. Но его тонкое тело и причинное помнит, и оно подсознательно эту ненависть начинает генерировать. Тогда он возвращает эту карму ненависти, накопленной своему там родственнику, кармическому кредитору. Ну, такая будет причина. Или другая душа родилась из-за привязанности. Потому что родитель противоположного пола был похож на прошлого любимого человека. Причиной рождения многих душ является ненависть, привязанность. Причина, настоящая причина рождения. Миссия, какие-то высокие вещи, они тоже имеют место, но у немногих душ. У душ категории дивья, когда эти души рождаются осознанно, с какой-то целью, по советам духовных наставников, они выбирают какую-то миссию. Либо им нужно для духовного пробуждения получить какие-то уроки, либо они входят в свиту какого-то святого, который нисходит в материальный мир, и они готовятся вместе с ним воплотиться. Так, чтобы потом найти его, собраться вместе. Вот так рождаются аватары, сиддха-пуруши. Существа, у которых божества в каналах пробуждены, не карма. Тогда они восстанавливают эту миссию, уходит какое-то время ее осознать. И у них есть более-менее чистое рождение. Родившиеся чистым образом, они, конечно, отличаются от тех, кто родился из-за гнева, ненависти или привязанности. Их, в общем-то, у них нет каких-то серьезных кармических кредиторов. Их жизненный путь, жизненный, как бы судьба, план выстроены. Хорошо выстроены. Их гороскоп целиком соответствует духовной жизни. И они выбирают подходящее место и подходящее время. Но теми, кто не родился подобным образом, ими всеми управляет желание. И вот искоренение желаний для души на духовном пути, наряду с осознаванием и развитием веры, это задача номер один. Для этого йогин должен пристально взглядываться в свою душу и рассматривать все желания. И он должен понять пагубность следования за желаниями, отделить себя от желаний. Если рассмотреть, что такое желание, то любое желание имеет свои составляющие. Во-первых, это самскара. Еще иногда говорят так, самскарина по-русски. То есть какой-то отпечаток в тонком теле, в уме, какая-то тенденция ума накопленная. И этот отпечаток в тонком теле создает конфигурацию в энергетическом теле. Например, есть асурические тенденции ума, то в Вишудхи чакре останавливается прана. И это становится васаной, импульсом к действию от Вишудхи чакры. Или есть самскары царя, то у манипура чакры есть определенные васаны. Тенденция иметь власть, захватывать власть, искать власть, властвовать, управлять. Царская самскара приводит к такой васане манипура чакры. И отсюда потом появляется желание, рага, влечение. Самскара и васана порождают желание. И тогда желание управляет жизнью дживы, жизнью души. И вот таких желаний может быть очень много, и все они как бы различные формы заблуждения, формы неведения. До тех пор, пока душа не поймет пустую природу желания, что любое желание нереально, это как выдумка ума. Вот ум выдумал что-то, он вкладывает в это свою жизнь, свою силу. Понять пустотную, нереальную, иллюзорную природу желания означает прекратить судьбу этого желания, потому что желание создает судьбу. Желание создает следующую жизнь, желание создает окружение, тело в следующую жизнь. И нет способа пресечь эту будущую жизнь, кроме как не понять пустотность этого желания и рассеять это желание. И сначала йогин должен анализировать пагубность следования за желаниями и отделять их от себя. До тех пор, пока все его желания не уменьшатся, не сводятся к простым вещам, чтобы он мог выполнить простые йогические правила, там шаочи, чистота, сантоша, удовлетворенность. Есть желания, которые не следует трогать. Это телесные желания, там, еда, сон. Простые. Просто без них тело не может существовать. А искоренять нужно желания ума. Те, которые ведут к новому рождению. Еда, сон, они не ведут к новому рождению, если они контролируются. Желание есть, желание спать. Там желание двигаться, быть защищенным от пяти стихий. Но речь идет о том, об освобождении от других желаний. И когда мы освобождаем ум от самскар, мы обнаружим, что кроме ума самскар есть еще васана, и васана зависит от праны в теле, что надо еще прану освобождать, надо очищать каналы в теле. Бывает так, в уме желаний нет, а в теле есть праны все равно, и они как бы требуют исполнения каких-то желаний. Бывает наоборот, человек делает пранаямы, очищает себя в пранах. Чистые каналы, но ум потом думает, что-то скучно. И генерирует желание. Я знал человека, он делал вайви кумбаку, махабанту по 6 часов в день. Чистые каналы, в подмасе не мог сидеть. Там 3,5 минуты кумбака. Но его ум имел кучу желаний разных. То есть он хотел освобождения, но одновременно он хотел много других вещей. И когда он делал все это, прана поднималась, ум активировался. И он бежал все желания исполнять. И 6 часов кумбаки в день, и затем 3 дня исполнения желаний. Потом как бы такой духовный запой, в который он уходил периодически. После этого он приходил, как бы, честно выполнял раскаяния различные, и снова начинал практиковать. И говорит, ну какой смысл в этом? И один и тот же процесс повторялся. Значит, в уме остались самскары. Даже если мы искореним желания в теле, неискорененные самскары потребуют воплощения. Они могут перейти в следующую жизнь. Вот что еще. То есть, если в уме они остались, они переходят в следующую жизнь. И вот как искоренить желания в уме? Есть анализ. Когда ты понимаешь пустотную природу своих желаний, анализом логически все их разбиваешь, объясняешься. Но анализа мало, и мало кто обладает очень такими суперинтеллектуальными способностями, чтобы его анализ обладал такой силой. Также желанием нужно противопоставить альтернативу, это преданность Богу. Вместо множества мелких желаний, человеческих желаний, нужно одно великое желание. Это страстная любовь к Богу, страстная преданность Богу, страстное почитание Бога, стремление к Богу. Вот чтобы все желания заменило одно желание. И вот даже в желании духовного роста, самому по себе, даже в желании личного освобождения, мокши, заключен эгоизм. И рано или поздно душа как бы может устать от этого, потому что все равно это ее кокон, все равно это ее ограничение. Желание не должно быть связано с личными потребностями. Оно должно быть направлено на абсолютный источник, на Всевышний источник. Оно должно быть направлено на Бога. И вот такое желание, когда оно углубляется, очищается от примесей, от земных целей, оно становится истинной верой, оно становится истинным бхакти, истинной любовью к Богу. И вот святые, они пребывают на уровне тама, тама бхакти. Это беспримесная, чистая поглощенность божественным источником. И вот все такие желания йогин, кроме очищения их, кроме анализа, пустотности, внимательности, наблюдения и созерцания своих желаний, тоже очень важно. Любое желание наблюдать отрешенно со стороны до тех пор, пока оно не иссякнет. Но в конце концов, все эти желания должны быть побеждены желанием Бога, постоянным, однонаправленным желанием Бога, божественным. Но такое желание Бога, его надо пестовать, постоянно развивать. Оно само не появляется, то есть само ничего не происходит. Сами только планеты в гороскопе происходят различные, приносят проблемы, например, в период сады-сати. Все остальное надо выращивать, пестовать. То есть, чтобы вот такое желание появилось, нужно слушание, шравана, смарана, памятование, киртана, воспевание. Без киртана есть санкиртана. Киртана – это когда человек один может воспевать. А санкиртана – это когда много людей поют. Много, громко, в коллективе, с бхавой, преданностью. Есть гуна санкиртана, когда воспеваются качества божественных существ, когда мы поем там, качество Дататреи, качество Шивы, качество Шакти. Есть лила санкиртана, когда их лила описывается. Есть бхава санкиртана, когда в какой-либо бхаве поется баджан, в одной из шести бхав. В ровной бхаве шанта, в бхаве слуги дасья, как Хануман, в ацалья бхаве, как Яшода с Кришной, в отношениях родительской любви. В мадхурья бхаве, как гопи в отношениях с Кришной. В анурага бхаве, влечение, сильное влечение к Богу. Также, чтобы такое чувство развивалось, нужно вандана, поклонение, пада, касание стоп, севана, служение, дасья, настроение проводника божественной воли, настроение служителя божественной воли. Тогда это все будет. И вот это желание, великое желание Бога, желание преданности и самоотдачи, оно будет развиваться.
Но тем не менее, солнце светит и согревает землю тоже из-за желания. Из-за желания дует ветер, горы стоят на месте, а земля поддерживает всех живущих на ней. Все три мира существуют только благодаря желанию. Все существа в этих мирах связаны веревками желаний и стремлений. Можно разорвать самую крепкую веревку в этом мире, но из путь желания вырваться чрезвычайно сложно. Поэтому, о Рама, откажись от желаний, отказавшись от потребности думать или концептуализации. Разум не существует без концептуализации.
Желания бывают разноплановые. Есть грубые желания, связанные с телом. Первая, вторая чакра. Их не так сложно подчинить. Падмасана, если апанавая поднимается, если свадистана чакра очищается. Пранаяма, асаны, чандали-йога, если ветры входят в центральный канал, грубые желания вас оставляют после того, как брахма-грандха развязывается. Вообще несложно практикующему хорошо человеку подчинить грубое желание. Тонкие желания ума гораздо посложнее подчинить. Созерцательная практика, самоосвобождение, самонаблюдение, постоянное очищение направлено на подчинение тонких желаний ума. И когда человек становится хорошим садху, то он быстро подчиняет грубое желание. Дивья-йогин, вира-йогин быстро очень подчиняет грубое желание. Ему надо очень мало времени. Но на подчинение тонких желаний уходит вся жизнь. Потому что тонкие желания невидимы, они находятся в уме, в них сложно разобраться. Сложно отделить себя, где я, а где мои желания. То есть я и мои желания — это одно. Сложно их наблюдать, сложно созерцать. А даже когда сложно, когда выполняешь джапу, они останавливаются. Когда ум останавливаешь, медитация. Но когда ты двигаешь ум, когда ум двигается, они тоже двигаются. Подчиняются эти желания, с одной стороны, безупречным присутствием, безупречным созерцательной практикой. Усмиряется ум, когда мы постоянно пребываем в ясности. Что такое созерцательная практика? Это постоянная ясность. Когда на фоне, неважно, любых действий, любых желаний, у вас присутствует ясность. Она очень безупречно все отслеживает, безупречно видит. Эта ясность имеет природу пространства, природу пустоты. Тогда на фоне желаний сопровождающая ясность распознает момент возникновения желаний, распознает его влияние, последствия и может противостоять им. С другой стороны, желание может противостоять самоотдаче и преданности. Но у современных людей мало веры, трудно понимать, чему они должны быть преданы, кому они должны быть преданы, чему отдаваться, кому отдаваться. Если ясность еще можно понять, созерцательная ясность, ну, можно интеллектуально понять и практикой, то самоотдачу понять очень сложно, потому что это следующий этап. Понятно, вера в Бога, самоотдача божественному источнику. Но как, каков он, где он, каким образом? Вот это великая тайна, великая загадка, которую надо постигать, постигать. Другими словами, чтобы выполнить самоотдачу, вы должны верить в объект вашей самоотдачи. Вы должны знать, где он находится. И вы должны понимать, что такое самоотдача. Самоотдача возникает через преданность. Должна быть вера и преданность объекту самоотдачи, преданность Богу. Тогда самоотдача происходит.
Сначала пусть понятия «я», «ты», «это» не возникают в разуме, потому что из-за этих основных образов возникают надежды и ожидания. Если ты можешь удержаться от построения этих образов, тебя будут считать мудрым человеком.
Когда речь идет о самоосвобождении, вот важно понять эти три вещи. Пратимокша – самоосвобождение, пропатти – самоотдача, пратипхирья – самоузнавание. И мы начинаем самоосвобождение, когда тренируемся в созерцательной практике. Как поддерживать обнаженное осознавание? Как пребывать в неконцептуальной ясности, вне концепции, в присутствии осознанности? Что такое аватхана – бдительное осознавание? Как заручиться поддержкой двух друзей – внимательности и бдительности? Как, развив созерцание, поддерживать его в движении? Все это вопросы, касающиеся самоосвобождения. Самоотдача – это следующий этап, когда мы должны отбросить все наши страхи, все наши привязанности ради Абсолюта, ради Бога, ради Всевышнего Источника. Когда мы вот натренированным умом созерцательным должны найти Всевышний Источник в себе или снаружи, где угодно. И должны научиться так на него полагаться, чтобы это стало нашей постоянной верой, постоянной медитацией, постоянной глубиной. Однажды один вор присутствовал на представлении, где маленький мальчик играл Кришну. И он был с разными украшениями на флейте, а пандит читал лекцию о Кришне. И он рассказывал, какими украшениями он украшен, там, драгоценными камнями и прочим. И вора очень заинтересовало все это. И он первый раз так услышал, он пришел к пандиту после представления и сказал: «Ты расскажи мне, где этот мальчишка живет, раз у него столько сокровищ», подумал. Пандит, как бы чистая душа, он рассказал, он живет там на берегу Ямуны, у него такие-то качества. Пандит думал, что он ему по писаниям спрашивает. И этот вор пошел туда, на берегу Ямуны, выслеживать Кришну. И он с такой решимостью следил там ночью, он думал, когда придет, у него столько украшений, драгоценный камень, кауступха, там корона, разные вещи такие. И ему явился Кришна. И когда он явился, он просто ему подарил несколько, зная его состояние души, его настроение, он просто благословил, дал ему несколько украшений. И этот вор, как ни в чем не бывало, он получил что-то, но не мог даже понять. Он понял, что он получил какие-то не украшения, а это что-то другое было. Он получил благословение. Он пошел к этому пандиту, начал расспрашивать. Пандит не мог поверить. Он ему рассказал про Кришну, а тот встретил и получил от него украшение. Он молился ему всю жизнь, он читал ему мантры, он читал писание всю жизнь. Никогда его не мог видеть. Тут какой-то вор пошел, он спрашивал, что ты, как ты заслужил его благословение. Не знаю, говорит, я просто хотел его ограбить. У меня было сильное желание получить от него. Вот его сильное желание было однонаправленным. Это называется эканта бхакти, однонаправленная преданность, однонаправленная бхакти. Хоть у него преданность была извращенная, воровская, но он получил благословение. Вот на стадии самоотдачи очень важна такая однонаправленная преданность, однонаправленная вера. Тогда она наделяет йогина огромной силой. Для чего мы выполняем гуру-йогу с дататрией, святыми прибежища? Чтобы войти в измерение их благословений. И вот если у вас есть однонаправленная преданность прибежищу, преданность чиштадевати, гуру-йога состоится. И вот вы войдете в измерение их благословений. Не обязательно вы будете получать драгоценности, но вы будете получать нектар благословений. Этот нектар благословений наделяет большой духовной силой йогина. Откуда вот появляются люди, делающие тапас? Почему мирские люди удивляются, как видя, как кто-то тапас делает? Потому что те, кто делают тапас, они благословение получили. Легко делать тапас, когда у тебя много благословений. Тогда для тебя тапас, он не тапас. Разве выполняющий тапас думает о мирских желаниях? Разве соблазны, искушения его посещают? Да нет, он просто горит своими благословениями. Он получил такое вдохновение. Для него тапас как развлечение, как игра. Разве тот, кто делает служение севу, превозмогает себя, разве он думает, я делаю севу, я такой герой? Это героически пашу на дхарму. Да он вообще о таком не думает. Он на крыльях просто летает, а сева просто сама делается, за ним бежит. А он просто в экстазе играет. Он благословлен просто. Вот секрет успеха в севе, успеха в тапасе – это благословение. Тогда ни искушения, ни соблазны не добираются таких людей. Просто он на крыльях благословения летит выше, летит быстрее всего этого. Но здесь нужна непоколебимая, великая вера.
Желание не отлично от чувства эго. Чувство эго – источник всех грехов. Целься в корень этого чувства – мечом неэгоистичной мудрости. Не бойся.
Эго можно сравнить с пузырем на поверхности океана чистого сознания. И вот возникает какая-то вибрация, Эта вибрация создает иллюзорное тело. То есть на тонком уровне, в тонком мире, уму очень легко создавать любые иллюзорные тела. Ум может принимать любую форму. Он может создать иллюзорное тело божества, человека, собаки, кошки, животного, асура, существа, адского измерения. Любые. То есть тонкий ум необычайно тонок, пластичен, гибок, и он быстро очень все это может реализовать. И вот эго — главный корень всех грехов, потому что вот с вот этого иллюзорного образования, которое выдувается из пространства чистого ума, и начинается карма. Когда из пустоты возникает какая-то мысль, если она проскочила неосознанно, она принимает форму будущего рождения. Она становится новым эго. То есть возникла спонтанно гневная мысль, но она была не распознана, вот уже она... Эта гневная мысль создала существо будущего с адской кармой. Возникла спонтанно какая-то жадная мысль. Сразу создано существо с кармой предков. Возникла спонтанно какая-то такая изящная, красивая, радостная мысль. Возникло существо мира богов. Ум очень легко создает эго. Это оно источник ограничений и всех желаний. Что делает садху? Садху растворяет эго постоянной осознанностью и постоянной самоотдачей. Неважно, сколько мыслей возникло, все они должны идти в один источник, все они должны отдаваться Богу. Они должны растворяться в океане преданности и самоотдачи. Поэтому садху не придает значения своей мысли, он не придает значения своему эго. Отсюда рождается великое смирение. Смирение означает быть в мире без мыслей, без эго, без гордости, а делать своей опорой не мысли, не эго, не желание, а божественный источник всегда есть. Делать своей опорой не материальный мир, а божественный источник. Вот свобода, она рождается в тот момент, когда мы полностью делаем своей опорой божественный источник. Потому что не свобода, но это как раз привязанность наша, когда мы делаем опорой материальные вещи или в себе мысли, даже свою волю, свои желания. Когда мы делаем опорой божественный источник, мы обретаем свободу. Потому что сам божественный источник, он ни с чем не связан. Всегда свободен, бездеятелен, ни от чего не зависит, самоподдерживающий.
Рама сказал: «О мудрый, ты говоришь, что я отказался от чувства эго и от исходящего из него желания. Но если я откажусь от этого чувства, тогда я, несомненно, должен отказаться от тела и от всего, что основано на чувстве эго, потому что тело и жизненная сила основаны на том же, на чем основано эго. Если обрублен корень чувства эго, то все дерево, тело и прочее тоже упадет. Можно ли, отказавшись от чувства эго, продолжать жить?» Васишха ответил: «Рама, отказ от всех понятий, обусловленностей и концептуализации бывает двух видов. Одно основано на непосредственном знании или реализации, другое – на размышлениях. Я опишу их тебе подробно. Человек должен осознать собственные заблуждения и неверные концепции, подобные таким, как «я принадлежу этим объектам мира», и моя жизнь зависит от них. Я не могу жить без них, и они тоже не могут без меня существовать. Затем, посредством тщательного исследования, человек понимает, что не принадлежит этим объектам, а они не принадлежат ему. Так, через размышления, отказываясь от чувства эго, надо играючи выполнять действия, которые случаются сами по себе, с сердцем и разумом, всегда спокойными и невозмутимыми. Такой отказ от чувства эго и обусловленности называется созерцательным присутствием».
Речь идет не об аналитическом отказе, а протягша адвайта – это практическая адвайта, практическое учение ситхов, когда отказ созерцательный. Это означает, когда появляется эго, когда появляются мысли, вместо того, чтобы развивать тему эго, мы опираемся на внутреннюю ясность, на внутреннюю осознанность. И вместо того, чтобы позволять мыслям завладеть нами, позволять эго завладеть нами, мы их отпускаем, оставляя, как они есть, и занимаемся пребыванием во внутренней ясности. С чем это можно сравнить? Ну, например, вы идете, кто-то наступает вам на ногу. У вас поднимаются эмоции. Но вместо того, чтобы их следовать за ними, развивать, вы их наблюдаете и пребываете в ясности, в осознанности, подобной пространству. Вы говорите, не мое дело развивать эмоции, не мое дело развивать мысли на эту тему, еще кого-либо критиковать, а мое дело созерцать. Мое дело созерцать сначала. И вы остаетесь созерцанием. Приходят любые другие переживания, любые другие ощущения, вы занимаетесь тем же самым. Вот это и есть отказ от этого. И механизм ума очень тонкий. Ум, он постоянно выносит суждения, оценки. В уме есть очень тонкие потоки. Мы их не видим, но мы сильно зависим от них. И процессы реинкарнации, они происходят не на уровне земных действий. Они происходят на уровне тонких ветров, тонких потоков праны ума. Вот когда образы тонкого тела создаются этими тонкими ветрами. И когда силой осознанности мы их пресекаем, наша карма тоже исчезает, тоже растворяется. Другой способ, более высокий, это самоотдача. Самоотдача это тоже самоосвобождение, но которое дошло до своего пика, до своей кульминации. Есть такое выражение «вор, крадущийся в пустой дом». Вор захотел ограбить старика, и когда его не было, он зашел. Он крался и зашел, чтобы что-то вынести оттуда. Но когда он зашел, он увидел, что старик был полностью бедный, говорят. Нищий, как церковная мышь. Ничего нет. И вор с разочарованием ушел. Это означает, когда мысли и эмоции посещают наше сознание, наше сознание полностью отдано Всевышнему Источнику и пустотно. И ворам нечем поживиться в нашем сознании, не к чему прилепиться, ни мыслям, ни желаниям. Есть рассказ про одного из махасидхов, когда вор хотел, видел, что пожертвовали одному из махасидхов, какой-то богатый человек за даршан или благословение, подарил ему золотую вазу, Нагарджуна, этого махасидха звали. Нагарджуна жил в своей хижине, а вор уже присмотрел, что у этого нищего саньяси золотая ваза, хорошо бы ему прибрать к рукам. И он выслеживал, видя, как тот медитирует, и вынашивал такое желание завладеть его золотой вазой. Нагарджуна давно уже этого вора, который крутился вокруг него, заприметил. Нагарджуна был махасидха, и увидеть простодушную работу сознания вора несложно было. И однажды, когда вор там снова ходил, так выслеживая, когда он уснет, Нагарджуна просто вышел и кинул ему эту вазу. Сказал, на, забери, ты так ее хочешь в своем уме уже, мне твой ум надоел. На, забери. И вор удивился, сказал, ты необычный человек. Почему ты так сделал? Ты ведь золото. Сказал, ты глупый просто. Ты не видишь, где настоящее золото, где фальшивое. Все это фальшивка. Настоящее золото внутри тебя. И вор начал говорить с ним, понял, что у этого человека надо учиться, а не воровать. Начал слушать все больше и больше, его ум начал меняться. Он сказал, можно я стану твоим учеником? Я вижу, похоже, золото внутри тебя. Я хотел тебя обворовать, но тебя обворовать не удастся. Нагарджуна взял его ученики, он стал его учеником. И вот наш ум должен стать пустым домом, в котором воры, чувства, эмоции и другие энергии не могут ничего украсть. Но ум может стать пустым домом только в том случае, если мы его прилепим к пустоте, если мы его соединим с пустотой, отдадим с пустотой абсолюта. Пустота абсолюта является позитивной. Бог – абсолют полностью наполнен, это безграничный свет. Это источник безграничной брахма-бхавы, божественного ощущения.
Когда есть знание или непосредственное переживание недвойственной истины, человек оставляет чувство эго и обусловленность. Он не имеет чувства «это мое», даже по отношению к телу. Это называется непосредственным переживанием недвойственности. Человек, играючи отказывающийся от чувства эго созерцательным или мыслительным методом, освобождается еще в этой жизни. Тот, кто срубает чувство эго под корень непосредственным опытом, становится совершенно спокойным, он тоже свободен.
Так как срубить чувство эго под корень? Наряду с созерцательной практикой, с тонкими методами анутара-тантры, такими как санкальпы, шамхави-мудра, медитация божественной гордости, садханы, всегда важно призывать благословение древоприбежища и благословение святых. Все это называется гуру-йога. Го означает тьма, ро означает свет. Свет, который устраняет тьму, а йога означает связь. То есть связь со светом, который устраняет тьму. И вот такая связь, древоприбежище, для нас очень важно. Призывание древоприбежища, опора на Иштадевату, на святых древоприбежища. Если вы делаете призывание древоприбежища и правильно устанавливаете связь, отношения с прибежищем, через некоторое время приходит благословение, вы начинаете чувствовать их. И как правильно устанавливать связь? Отношения с прибежищем только одни могут быть. Вера, почитание, поклонение, прославление, подношение, служение, памятование, призывание за защитой и опорой. Если такие отношения, если вы поручаете себя от формальной садхани. В формальной садхане мы всегда призываем древоприбежище в начале любой практики. Если от формальной садханы вы переходите к неформальной связи с древоприбежищем, древоприбежище начинает вас благословлять. Вот гуру-йога, ее смысл в чем? В анутара-тантре ум мастера и ум ученика смешиваются. Это не речь идет об относительном уме. Речь идет о природе ума, светоносной, недвойственной, абсолютной природе. И вот когда мы смешиваемся с абсолютной природой святых, эта абсолютная природа становится нашей сущностью. И вот смешать свой ум с Брахманандой, смешать свой ум с коренным гуру, смешать свой ум с Даттатреей, Шанкарачарьей, Гаудападой, Вьясой, Говиндападой, Васиштхой, Брахмой, Вишной и Шивой. Это и есть принцип гуру-йоги. Но когда такое смешивание произойдет? Когда смешивание ума души с Богом происходит, когда мы Бога делаем главнее, когда мы Бога ставим на первый план и себя на второй. И на пути просветления, просветление не может произойти без Бога. И те духовные искатели, что ищут просветление для себя, они, конечно, ошибаются. Просветление – это не про нас. Просветление – это всегда про Бога. Потому что эго, мы как личность не можем быть просветленными. Сколько бы мы ни практиковали, ни выполняли садхан, джапу, мантру, йогу, эго может быть очищенным, преданным, усмиренным, послушным божественной воле, смиренным, чистым. Оно таким может стать благодаря практике, но оно просветленным не может стать. Но это как лед пламенным не может стать, вода не может стать каменной. То есть это изначально логические противоречия. Потому что эго, оно само и есть по себе заблуждение. Просветление происходит в плоскости Бога, в плоскости Божественного. И вот здесь не вопрос в том, чтобы сделать эго просветленным, а вопрос в том, чтобы сделать Бога номер один. И чтобы этот номер один сместил наше эго из наших приоритетов. И вот самоотдача, когда мы делаем Бога номер один в своей жизни. Кто-то может сказать, я бы и рад был бы сделать Бога номером один. Но как бы, когда не видел, как сделать номером один в душе то, что не видел. То, что не чувствуешь еще, то, что не получил опыт. У святых и дхармы есть ответ на этот вопрос. Пока ты не видел Бога в душе, Бога внутри себя, сделай номером один то, что тебе видимо, то, что тебе доступно. Сделай номером один дхарму. Сделай номер один Иштадевату, сделай святых прибежище номером один в своей жизни. Поставь в свою жизнь в зависимость от этих святых энергий, вращайся вокруг них, но и исследуй внутри божественную реальность, потому что цель не создать зависимость, а цель тебя освободить. И когда твоя жизнь начнет вращаться вокруг божественных объектов, божественный источник внутри тебя тоже пробудится. Ты сможешь его понять и внутри себя, и сделать номером один его внутри себя. На этом построена бхакти-йога.